Добрый вечер. Мы сегодня выполняем, отдаем наши долги, потому что в прошлый раз и по очень печальным обстоятельствам для мира, в день смерти, как оказалось, потом тогда это было еще неизвестно, мы решили тогда сделать передачу о Елизавете II и особенно о ее военной юности. Она последней была все-таки глава государства, которая была на военной службе во время Второй мировой войны. И сразу я вам хочу сказать, что 19 числа вместо нашей с Айдаром Ахмадеевым тиранической передачи мы будем говорить о похоронах английских королей, английских королев. Мы пройдемся и по самой церемонии, которая будет 19 же сентября. Ну и попытаемся разобрать и представительство там, и разные нештатные ситуации, которые случались, так вот их назовем, в истории Великобритании, когда короли погибали где-нибудь, умирали где-нибудь, или их были низложены, что потом было с их телами. Вот так мы будем делать. Ну а сегодня мы возвращаемся к истории к суду над Иваном Окладским. Человек, который был провокатором, получается, или не был, или есть другие мнения?
Другие мнения есть, по крайней мере, я встретил одно, но вот поразбиравшись, так забегая вперед, мне это мнение показалось таким далеким, я не хочу говорить маргинальным, но достаточно далеким от мейнстрима, по крайней мере, я не встретил у других исследователей этого мнения, но я обязательно упомяну.
Там переводится стрелка
на другого человека. Да, что есть и такое, да, мы чуть позже к этому придем. Но на самом деле, на мой взгляд, вина Ивана Окладского в том, что ему инкриминируется, доказана достаточно полно была. Другое дело, что за прошедшее время несколько изменились представления об этом самом инкриминируемом. И я хочу сказать, что мы с тобой сейчас ступаем на достаточно шаткую почву. Я сейчас процитирую абсолютно свежее обвинительное заключение всего 10 лет назад, 2011 год. Я выпущу имя обвиняемого, неважно, да. «Имея умысел на публичное оправдание терроризма, а именно на оправдание деятельности террористов, убивших Александра II». Ну и дальше там уже к современности переходит. То есть оправдание деятельности народовольцев может стать составом, так сказать, уголовного преступления, поэтому обвинительному заключению, так сказать, реальный срок был получен в конечном итоге. И я прям даже не знаю, как вот то, что мы говорим о суде, на котором человек, выдавший, по крайней мере, определенную часть деятельности народной воли, был осужден как преступник, как вот это выглядит в контексте нынешнего времени?
Давайте я обращусь к товарищу майору и его добровольным помощникам. Рассматривайте это, хотя бессмысленные слова для них.
Ну пусть прозвучат.
Рассматривайте это как исторический факт. И факт народной воли, и факт террористического акта убийства Александра II, и факт спустя много лет, получается, 44 года, суда над тем человеком, который их выдал.
Сейчас Александр нам даст первую картинку. К великому сожалению, более качественной фотографии нет. Это все, все, так сказать, портреты молодого Ивана Федоровича Окладского, которые вы встретите в сети, это перепечатка из одной и той же книжки, это издание 25-го года, когда по итогам только что состоявшегося процесса были оперативно изданы некоторые его материалы. Очень интересно, я пользовался этим изданием, когда готовился к, ну, еще на прошлой недели к передаче. И вот оттуда вот эта вот фотография. Значит, я думаю, что она взята из уголовного дела, по которому он был осужден, из уголовного дела 80-го года, 1800, естественно, 80-го года. Совсем молодой человек. Он 59-го года рождения. То есть в момент, когда он оказался на скамье подсудимых впервые в своей жизни, ему 21 год, а в народную волю, точнее еще не в народную волю, а в один из народнических кружков, он попал вообще в 13. Он родом из Псковской области, из села. Его отец крестьянин, как-то немножко разбогател, какая-то у него, видимо, торговляшка была. Перебрались они в перебрался он в Петербург, записался там в мещанское сословие. Мальчик учился в городском трехклассном, то есть шестилетнем училище. Но отец умер. Значит, Ванечка, его так будут в народнической среде, так и будут называть Ванечкой, поскольку он мальчишкой к ним попал. Значит, Ванечка училище закончить не смог, но каким-то образом он, значит, выучился, сначала учеником слесаря, потом стал слесарем, и вот прибился, ровно то, что называется, прибился к такому народническому кружку, где сначала его воспитывали, да, как маленького Маугли воспитывали волки, уж извините за такое сравнение. Ну, а и затем естественным образом, вот в этом, так сказать, народническом кружке он вырос, и впоследствии его начинают использовать, тем более, что специальность его вполне отвечала задачам как раз после, значит, Воронежского съезда, после раскола на черный передел, на тех, кто считал, что надо делать ставку на пропаганду, на разъяснение, что революцию надо долго готовить, что народ должен быть ее сознательным участником, и на народную волю. Люди, которым не терпелось, люди, которые считали, что революционный террор хорош уже тем, что он одновременно и как бы подрывает силу власти, уничтожая ее представителей, и является сам по себе мощнейшим средством пропаганды революционного дела. И судьба Ивана Окладского, в данном случае действительно судьба, вот усынови его, ну усынови в переносном смысле, формально его никто не усыновлял, приручи его кто-нибудь из тех кружковцев, кто перейдет в черный передел, и вполне возможно, что он засел бы за книжки, да, начал бы читать Михайловского, затем Плеханова, затем Маркса, и вполне возможно получился бы из него какой-нибудь, так сказать, теоретик, да, там, так сказать, на самом деле и не только из дворянской и образованной среды выходили различные теоретики. Один очень крупный теоретик марксизма, даже семинарию в Тифлисе не закончил, как мы знаем.
Сын сапожника, да?
Сын сапожника, холодного, причем сапожника.
Да. Самый... Ты помнишь, как у Искандера, это тот самый Джугашвили, который отказался.
Вот. Но вот на роду было написано то, что называется, и его начинают привлекать к делам. И привлекают прямо чуть ли не первое его дело, к которому привлекли, это подготовка взрыва царского поезда. Причем, те, кто помнит эту историю, значит, народовольцы решили сработать надежно, поэтому готовилось по линии следования царского поезда из Крыма, готовилось три места, да, три, так сказать, взрыва. Первый на выходе из Крыма, на юге Украины, не произошел, потому что технически что-то не сработало. А вот во втором, в Александровской, Елизаветградской губернии, как раз, собственно, дело ставил лично сам Борис. Это псевдоним Желябова. Вот как это будет уже на суде 25-го года, уже в советское время, как об этом будет свидетельствовать Окладский. Он... Желябов, имеется в виду, предложил, не желаю ли, а он в это время находился в Харькове, сам Окладский. Его там нашли и предложили ему, да, сам Желябов предложил, не желаю ли я принять участие в цареубийстве Александра II. Когда я изъявил свое согласие, то он мне сказал, что с этого момента я должен временно прекратить всякую свою революционную деятельность, сообщил мне подробности выработанного им плана, где именно удобнее произвести взрыв императорского поезда. И он, как слесарь, начал заниматься изготовлением, вот, собственно говоря, этого самого снаряда. И снаряд, так сказать, мина, которая была заложена под железнодорожные пути, был в значительной степени изготовлен. То есть взрывчатку доставили, взрывчатка будет изготовлена в лабораториях другими людьми, химиками. А вот, собственно, соединить всю эту конструкцию...
Кто Кибальчич делал.
Да, потом, да. Потом... Ну, там не только Кибальчич, были и другие, так сказать, химики. Но Кибальчич, конечно, наиболее известный из них. Вот это все соединить, подвести провода, машинку привести в порядок, так сказать, вот эту самую бунзеновскую. Первый взрыв не состоялся по техническим причинам, второй тоже по техническим. Но на самом деле за техническими причинами стоял человеческий фактор. Когда Окладский, в момент, когда поезд уже шел, вот место, которое было заминировано, он был наблюдателем, Желябов находился в укрытии и не видел. Собственно, сигнал должен был подать Окладский. И Окладский подал этот сигнал. «Жги!» Да, он крикнул Желябову, и Желябов, ну, перепутал, видимо, провода соединил не в том порядке, взрыва не произошло. Поезд прошел, потом начали разбираться. Об этом в советское время не писали, просто писали, вот там, типа, так сказать, даже вот в советское время вот какая гуляла версия, что, как потом выяснилось, провода были перерублены, видимо, какие-то дорожные рабочие, расчищая все.
И у Трифонова это тоже было.
А у Трифонова посмотреть. Я не помню.
Я тоже не помню, надо посмотреть. А я не помню. Ведь великолепная книга «Нетерпение».
«Нетерпение», конечно, одна из лучших, хотя Трифонов, видимо, писал ее, начинал писать с тяжелым сердцем, я думаю. Да? Но действительно, да нет, вообще эта серия «Пламенный революционер»
замечательно, какой там был Эйдельман великолепный.
Эйдельман, конечно.
А какой Аксенов что там, был, там был к электричеству.
Большой Жано, по-моему, был у Эйдельмана.
Там два. Большой Жано и Апостол Сергей.
И Апостол Сергей, конечно, да. Вот. Но на самом деле Желябов что-то перепутал с соединением проводов, и это все дело не сработало. Это потом, естественно, на процессе 80-го года будет Окладскому поставлено в вину и станет одним из главных обвинений. Второе обвинение, которое всплывет уже позже, он принимал участие в подготовке еще одного не получившегося покушения на Александра II. Под Каменным мостом заложили два заряда в воде. Специальные гуттаперчевые герметичные подушки наполнили взрывчаткой, подвели к ним провода, и в момент, когда вот уже должно было стать известно, что вот-вот, значит, императорская карета проследует по мосту, один из народовольцев под видом человека, значит, с корзиной картошки, в корзине была спрятана вот эта подрывная машинка, да, которую нужно было в последний момент привести в действие. Значит, он должен был спуститься на баржу, около которой были затоплены эти машинки под мостом, и сделать вид, что он моет эту самую картошку из своей корзинки. И вот, значит, но дело в том, что Александра II не раз же тоже судьба, что называется, хранила и уберегала. И он в тот раз отправился на юг, не заезжая в Петербург прямо из Царского села, благо железнодорожная ветка позволяла это сделать. Ну и, соответственно, это не состоялось. Они попытались эти подушки достать из воды, и не получилось, потому что оказались якоря. Ну, не якоря, а, видимо, что-то типа багров, которыми предполагалось это все поднять, оказались слишком короткими, а потом полиция уже, так сказать, обнаружила это все дело, так что это тоже будет поставлено в вину. Ну и в результате, через какое-то время, он попадает, наряду с другими народовольцами, он попадает в поле зрения полиции и оказывается в тюрьме.
Один, там несколько человек арестовали.
Процесс 16.
Это процесс 16?
Процесс 16, другое дело, что люди, что процесс был составным, то есть туда собрали, скажем так, на тот момент пойманных народовольцев. А обвинения будут предъявляться в разных вещах, потому что разные люди в разных эпизодах принимали участие. Но надо сказать, что в то время царская правосудие, оно, в общем, увлекалось такими составными процессами. Ну, самый знаменитый и самый провальный – это процесс 193, дело о пропаганде в Российской империи, когда вообще всех, кого можно было хоть как-то там обвинить в пропаганде народничества, свели в один гигантский процесс. В результате получилось очень плохо, такими большими кустами больше не работали. Вот, но процесс 16, процесс 20, вот таких составных процессов было.
Но это было просто, докуча или амальгама, как в французской революции.
Ну как?
То есть специально подставляли явных преступников, нет?
Нет.
То есть это был
нормальный. Нет, это все люди, которые оказались на скамье подсудимых, действительно имели отношение к народной воле. Насколько я могу судить, обвинения, которые им предъявлялись, в общем и целом соответствовали тому, что они делали. Процесс был одним из классических народнических процессов, где люди старались, значит, по возможности, если это не бросало ни на кого тень, отводить от товарищей, брать на себя, в последнем слове гневно бросать в лицо царским палачам обвинительные всякие слова. И надо сказать, что, да, как в большинстве таких случаев, был человек, которого, ну, можно назвать предателем, человек сломавшийся. Я говорю, можно назвать, потому что этот человек, Григорий Гольденберг, вдрогнув в какой-то момент и рассказавший на следствии много всего лишнего, что потом во многом позволило этот процесс, в общем, успешно с точки зрения власти провести, он еще до суда, на этапе следствия, через несколько дней после своего признания, он покончил с собой, повесился в камере на полотенце. И вообще все, что касается вот тех гневных слов, которые так легко сегодня с нашего языка слетают, вот этот предатель, этот слабак, этот, мы не были на их месте, дай бог, и не окажемся, да. Это надо понимать, что все эти люди оказались под огромным, во-первых, они все, почти все очень молодые люди. Да? Они оказались под, на перекрестке совершенно страшных таких вот дилемм. С одной стороны, представить себе горе родителей, как, которые узнают, что их сын приговорен там, к бессрочной каторге или к виселице. Другое дело свои товарищи. Третье дело там еще что-то. Четвертое дело это абсолютно естественный человеческий страх. Поэтому судить их давайте не будем, там по поводу Окладского другое дело, мы увидим, что здесь, да, что называется, длящееся преступление и очень долго длящееся, это не ситуация одного эмоционального срыва, но так или иначе, во время процесса Окладский вел себя, ну, можно сказать, героически, он тоже там старался от своих товарищей отвести какие-то обвинения в последнем слове, гордые слова, еще раз повторяю, ему всего 21 год, да, «Я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи. Напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление». Ну, образцовый народоволец. Суд выносит решение, решение суровое, из 16 человек 5 приговорены к смертной казни, но ситуация-то в стране непростая, 80-й год на дворе. Кроме этого, напомню, что сравнительно незадолго, к сожалению, до гибели Александра II, министром внутренних дел был назначен очень необычный для российской бюрократии и особенно для Министерства внутренних дел, такого достаточно, как правило, консервативного и архаичного, такой человек, как Михаил Тариелович Лорис Меликов.
Да. Ах, да.
Человек военный, человек к этому времени снискавший абсолютно заслуженную славу боевого генерала, полководца вот той самой русско-турецкой войны 77-78 года, Михаил Тариелович сочетал в себе, с одной стороны, прагматизм человека, понимающего, что с революцией не борется только жандармами, решетками и нагайками, что для этого нужно проводить в обществе некоторые преобразования, которые из-под этой революции по возможности выбили бы социальную базу, он в каком-то смысле при всей их непохожести, хотя, насколько я понимаю, и общих черт у них было не так уж мало, он в каком-то смысле предшественник Столыпина. Вот оба исходили из того, что с профессиональными революционерами нужно поступать крайне жестко. Это уже люди потерянные, с ним не договорись, с ними
профессиональными, не профессиональными. И те, которые по-настоящему экстремисты.
Да.
Те, которые хотят с помощью террора или, во всяком случае, силы хотят свергнуть или убить представителей власти, или свергнуть.
Те, у кого руки в крови, те, у кого руки в динамите там, и так далее.
Но вот эти бредни широкие, которыми всех, любого пропагандиста, любого там сказавшего не то студента, вот он это отменил.
И, собственно говоря, то же, что Столыпин. Ведь Столыпин будет обосновывать необходимость своих экономических реформ, вот того, что мы называем сейчас собирательно Столыпинская аграрная реформа, в том числе и тем, что реформа, в случае ее успеха, реформирует социальную базу революции в деревне. Да? Вот он за создание того самого среднего класса, того самого крепкого хозяина, которому не до революции, у него хозяйство, у него, значит, десятки, а может быть и сотни, десятин земли, у него урожай, он своих наемных работников держит в кулаке, сытно кормит, хорошо платит, но и работают они у него. Все, какая революция в таких условиях? Так вот, Лорис Меликов в своем, еще раз повторю, к сожалению, недолгом министерстве анонсировал ряд мер, которые потом получат с чьей-то легкой руки очень, видимо, удачное определение — диктатура сердца. И в частности предполагалась определенная либерализация, по тогдашним временам достаточно заметная либерализация, то, что, собственно говоря, проект вот этой, ну иногда даже говорят конституции, нет, проект Лорис Меликова конституции не был, безусловно.
Но ходом к ней.
Ходом. Это именно такой шаг в совершенно определенном направлении, шаг, наверное, не последний, даже не предпоследний, но тем не менее шаг. Слушайте, по тем временам, после еще свежи, как говорится, в памяти мрачное семилетие правления незабвенного батюшки Николая Павловича и так далее, и так далее. И обсуждение-то окончательное назначено же на 1 марта, да?
На 1 марта.
За несколько
и вообще
часов.
Это, конечно,
да,
это,
за несколько часов погибает.
Такой разрастающийся трагизм 1 марта, который будет там лежать неделю-две, будет лежать вот бумага, и уже окончательно, конечно, ее уберет Александр III.
С мощной поддержкой, мы знаем кого, победоносцев, конечно, да. Совсем другие люди, противоположные Лорис Меликов. Ну. Так вот, затянувшись такое вступление, Лорис Меликов, после того, как был вынесен приговор, направляет на высочайшее рассмотрение следующую сентенцию. Исполнение в столице приговора суда одновременно над всеми осужденными к смертной казни произвело бы крайне тягостное впечатление. Еще менее возможно было бы распределить осужденных для исполнения казни по местам совершениями преступления, то есть в Александровске, Харькове, Москве и Петербурге, расположенных по путям предстоящего возвращения государя-императора в столицу. Поэтому возможно было бы ограничиться применением казни к Витковскому и Преснякову. Временно командующий войсками Петербургского округа генерал-адъютант Кастанда передал убеждение, что в обществе ожидается смягчение приговора дарованием жизни осужденным к смертной казни и что милосердие его величества благотворно отзовется на большинстве населения. Вот умница Лорис, дипломат, конечно, несмотря на то, что он абсолютно кадровый, не паркетный генерал, очень хорошо понимающий, на какие кнопочки надо ожидать. Вот какое в коротком достаточно документе, какое сочетание аргументов. С одной стороны, беспорядки, с другой стороны, ожидание монаршей милости, с третьей стороны, организационные сложности. То есть, аргументы разного рода. Да?
И на каждую группу.
Совершенно
кого
верно.
Надо убедить, кого действовать тот или иной.
Да, у каждой группы.
Вот это
будет
ерунда, а вот
это. А вот это монаршая милость. Или наоборот,
или
хрен
наоборот,
с ней, с монаршей милостью, но действительно нехорошо, когда 5 человек... И в результате следует та самая монаршая милость, как и предложил министр внутренних дел, казнят в Петропавловке Квитковского и Преснякова, а до этого, за 2 дня до этого, Ширяева, Тихонова и Окладского царь милует, но сообщают им об этом не сразу. По крайней мере, Окладскому, насчет Ширяева и Тихонова не знаю, а в случае с Окладским, человек, которого Окладский заинтересовал, начальник Петербургского жандармского управления генерал-майор Александр Владимирович Комаров, решает повременить сообщать ему о монаршей милости. И оказывается просто снайпером в своем деле. Вот абсолютно точно он рассчитал. Я не знаю, может быть, Комаров со всеми хотел попробовать. Я не знаю, разговаривал ли он с Ширяевым и Тихоновым. Или он сразу понял, что вот этот совсем мальчишка, он наиболее такое уязвимое место. Может быть, вот в этой немножко истеричной, как мне представляется, браваде на суде, дескать, я там вот...
Может, он увидел вот эту
слабинку. Может, он увидел вот эту слабинку, да, вот этот ломающийся голос.
Да, Полоцкий вот просто этот... Достоевский. Вот по ситуации, в которой находится Лев, вы абсолютно правы, да.
И в результате ночью, когда, понятно, нервы осужденного к смертной казни напряжены до предела, да, что он ждет в любой момент, что стукнет намордник, да, кто здесь на о, выходи, вещи не брать, да, вот он приходит к Окладскому, и мы на пару минут их оставим.
Да.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Не забудьте, конечно, и подписываться на канал «Дилетант». Он тоже толковый. Не одним живым гвоздем обходимся мы-то.
Да.
Да. Вот. И не забудьте, пожалуйста, чтобы «Дилетант Медиа» еще ко всему. Там много всего хорошего, и каждый день вывешивается в телеграм-канале «Дилетанта», и чтобы «Дилетант Медиа» тоже вывешивает свои новинки. И вывешивает то, что у нас еще осталось нераскупленным. Там просто чудесные совершенно вещи есть. И таким образом вы можете и себе купить что-нибудь хорошее, и помочь, мы этого не скрываем, и каналом «Живой гость» и «Дилетант». Так что пользуйтесь, чтобы «Дилетант Медиа».
До нонфикшена.
Ну, Вася Пупкин смотрит канал «Дилетант», не слышал он. Вот, интересно, он
смотрит. Это невозможно. И не слышит. Это невозможно. До нонфикшена еще достаточно далеко. Московская международная книжная ярмарка уже закончилась, так что прямая вам дорога на шоп «Дилетант Медиа». Сейчас Александр нам покажет следующую картинку. Вот, собственно говоря, с этой ночи начинается вот эта папка. Ну, понятно, что сама папка появится значительно позже. Это не первая обложка тех бумаг, которые в нее будут вложены, потому что здесь написано «Дело департамента полиции, делопроизводство секретное о потомственном почетном гражданине Ивана Александровича Петровском». Ну, если бы даже здесь не стояла дата, стоит дата 1907 год, можно было бы сказать совершенно точно, что эта обложка появляется не раньше 902-го. Именно в 902-м Иван Александрович Петровский становится потомственным почетным гражданином. Но первый шаг к этому делается в ту самую ночь. Окладский, видимо, сломался сразу. Ну, сразу я имею в виду, что он сломался в ту же ночь. Сколько там часов ушло у Комарова, какие именно аргументы он выдвигал, мы, в общем, знаем. Знаем из единственного источника, который, скажем, к которому надо относиться с очень большой осторожностью, уже в советской тюрьме, ожидая советского суда, Окладский напишет свою автобиографию. Конечно, он будет там всячески вилять, конечно, он будет стараться все в выгодном для себя свете показывать, но что-то, она безусловно, как говорится в анонсах фильмов, основана на реальных событиях, а уж какие события он драпирует, а какие напротив выпячивает, каким пытается дать другую окраску. Это чрезвычайно увлекательная работа, сопоставление с другими имеющимися документами. Частично эта работа сделана, частично эта работа еще ждет своего исследователя. Но вот документы, которые в этой папке будут храниться, теперь уж можно сказать, они, на мой взгляд, исключают версию о том, что советская власть набросилась на Окладского для того, чтобы задрапировать реального человека, выдавшего народную волю. я наткнулся в сети на книгу, в которой излагается версия, не как доказанный факт, но как версия, что на самом деле полиция выпячивала Окладского, и что в значительной степени вот эти материалы сфабрикованы, да, как отвлекающая фигура, а что на самом деле на следствии, уже будучи арестован, не выдержал и выдал значительную часть народовольцев, один из основателей партии
Александр Михайлов.
Да, совершенно верно. Вот на мой взгляд, в пользу этой чрезвычайно смелой версии аргументов нет. И насколько я могу судить, Окладский, по меньшей мере, вот со стороны этого нашего интересующего нас сегодня процесса, Окладский не созданный департаментом полиции симулякр, а человек вполне, так сказать, активно работавший по делу.
Да, и здесь еще в отличие, вот когда Лев здесь в чате говорил, в отличие от Достоевского, Окладский ведь не получил ни срока, ни каторги,
а как у него было? Он получил, в отличие от Федора Михайловича, имеется в виду, да, сказать, дело о Семеновский плац, дело Петрашевцев, да? Нет, конечно, так как Достоевский он не получил. Он получил, ему смертная казнь была заменена на вечную каторгу. Вот, судя по всему, в ту самую ночь он сломался, когда Комаров, уже зная, что заменено. Ну, или точнее, скажем так, вот в ночь, когда он первый раз к нему пришел, он еще не знал, что уже состоялось решение о замене, но он знал, что к тому идет. Он знал, что, так сказать, ожидается, что троим заменят смертную казнь вечной каторгой, и он, собственно, Окладскому сказал, вот есть такая опция, и Окладский стал спасать свою жизнь.
То есть, в отличие, здесь, там, здесь было царское помилование, а он здесь обусловил его.
Совершенно верно, хотя государь об этом, естественно, не знал. Ну и, значит, дальше Окладского начинают использовать по классической программе, он по-прежнему в тюрьме, ему явно совершенно дают понять, что он должен отработать, показать свою работу. Его используют тремя способами. Два способа – это опознание по фотографическим картам или словесному описанию. Он говорит, а это вот скорее всего этот. В частности, из тех, кого он точно опознал, известный народоволец Тригоний. А от него пойдет, значит, ниточка, потому что он опознает по фотокарточке Тригонии, а полиция уже будет знать, что вот этот человек снимает там-то квартиру, именно на квартире у Тригонии засада возьмет Желябова. И не только его. То есть выдача Тригонии – это не только выдача конкретно его. Окладский выдаст две квартиры явочных, которые он знал. Окладский сообщит про бомбы под Каменным мостом. Вот те самые, о которых полиция не знала. Их выловят эти две гуттаперчевые мины. Ну, точнее, в гуттаперчевой оболочке. Второе, он будет использоваться для опознания вживую через секретный глазок. Он будет смотреть на человека, находящегося в допросной комнате, и, так сказать, либо узнавать его, если этот человек был ему знаком. Все-таки у народовольцев конспирация была поставлена, не идеально, но кое-как была поставлена. Но некоторых он говорил предположительно этот, вот похоже, вот я слышал о таком человеке. Вот. Одним словом, мы не можем точно сказать, о каком количестве опознанных им и выданных им людей идет речь, но, видимо, о 2-3 десятках. Ну и, наконец, третье, самое, пожалуй, в этой ситуации нехорошее, его использовали как наседку, но не подсаживая в камеру прямо, а перестук. Его сажали в соседнюю камеру, и дальше, вот я такой-то, а ты как, а ты что?
По этой схеме, да.
Ну и дальше
все, так сказать. Знаменитые азбуки, да.
В результате ему, он просидит в тюрьме, но вот работая в таком качестве, то есть можно не сомневаться, что и питание у него другое, и папиросы ему дают, и, так сказать, еще какие-то там поблажки по режиму, когда это позволяется условиями. Кстати говоря, косвенно, не напрямую, потому что напрямую они не были знакомы, но по результатам тех разработок, которые были сделаны с участием Окладского, в сети попал такой совершенно уникальный член исполкома «Народной воли», как Николай Клеточников.
Да, знаменитый.
Единственный человек, единственный из народников, кому удастся пробраться на ответственнейший, хотя маленький-маленький, незаметненький пост.
Но документы там.
Документики через него. Да,
картотек. Он же был смертельно больной человек. Да?
Ну, как смертельно? Он был болен туберкулезом уже, когда он пришел к Михайлову и начал предлагать себя в качестве, значит, террориста, а Михайлов опытным своим глазом посмотрел на него и сказал: знаете, голубчик, вы как террорист нам не подходите, да, вы физически не то, но вот есть работенка, и начнет его использовать сначала как наживку, крючок для провокаторов, а потом так получится, сойдутся звезды, что Клеточникову удастся устроить сначала в третье отделение, а потом, когда его в 80-м году реформируют, соответственно, в департамент полиции, где он окажется на ключевом месте, чиновника вроде невысокого ранга, но через него будут идти секретные документы, сводки и все прочее. А он еще памятью совершенно фотографической обладал. Есть воспоминания, как он приходил на явочную квартиру и говорил: записывайте. И из него, как лента телетайпа, к аресту такой-то, 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 такой-то. Значит, к проверке такой-то, 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 такой-то.
Нет, Клеточников Лев не Окладников, наоборот. Нет, это разного совершенно.
Нет, это люди абсолютно разной природы. Клеточников пришел в «Народную волю» взрослым человеком. Ему 30. У него за плечами уже 10 лет беспорочной чиновной службы, благодаря чему он и попадет в третье отделение. Его же будут проверять. Да. Но отовсюду будут приходить хорошие рекомендации. Чиновник усердный, нет, не был, не замечен.
Ну, да.
Нет, с историей Клеточникова очень много всего интересного. Кому интересно,
прочитайте сами, да.
Вот. Дальше. И, а дальше, понимая, что он уже что-то отработал и что-то заслужил, ему заменяют вечную каторгу сначала поселением в Восточной Сибири. Я не помню, то ли он до нее вообще не доехал, до этой Восточной Сибири, его свернули на Кавказ, то ли он доехал туда очень ненадолго, его отправили на Кавказ. На Кавказе он попадает в хорошие, ласковые, умные жандармские руки, и там по полной программе уже работает в качестве, по сути, провокатора.
А теперь, вот он теперь становится провокатором.
Да, он, скажем так, он не создает, он не провокатор в совсем таком стопроцентно классическом смысле слова. Он не создает организации, да, это не дело нового величия, это не дутые вот эти жандармские...
Но там много было разновидностей.
Когда молодежь, как светлячки на огонек...
Там было много разновидностей, но... и помимо АЗФа там было очень много.
Здесь подливает керосинчику, здесь подкладывает...
Но подливает.
Подливает. Провокатором его назвать можно, и это корректно.
Да.
И в результате... Начинает совсем другая жизнь. Вот, например, из этой же вот папочки, да, которую вы видели. 25 апреля 1883 года Пекарский, это вот этот самый умный, ласковый, жандармский, не помню, полковник, по-моему, начальник Тифлисского жандармского управления. Известный вашему высокопревосходительству, это директор департамента полиции, он пишет, а директор департамента полиции фон Плеве. Известный вашему высокопревосходительству Иванов на днях заявил желание служить агентом при вверенном мне жандармском управлении, о зарплате речь пошла, да? Причем поставил условием, чтобы ему ежемесячно выдавалось жалование в размере 50 рублей. Ну, чтобы вы себе представляли масштаб цен, 50 рублей – это жалование, которое, ну, зависело от ведомства, но так среднестатистически ежемесячно получает чиновник уровня надворного советника, то есть подполковника на армейские деньги.
Седьмой
класс табели о рангах, да. Вот это примерно 50 рублей. Но дело в том, что помимо этого, ему же легализоваться надо, он слесарь. Еще его устраивают, ну, то есть он сам устраивается, слесарь тогда находил работу достаточно легко, все-таки квалифицированный рабочий. А слесарем на механическом производстве это еще рублей 35-40, то есть он на самом деле получает, да еще в провинциальном Тифлисе, где цены, естественно, не петербургские, не московские, он уже начинает кататься практически как сыр в масле. Кататься он будет... Да, ну и на Кавказе он пробудет тоже достаточно недолго, год или полтора. Дальше Петербург, дальше специальный канал для связи в случае необходимости с правом являться на секретную конспиративную квартиру для личных бесед с Плеве. Плеве с ним был знаком и остались либо завизированные Плеве, либо даже собственноручно написанные им резолюции, касающиеся этого самого Ивана Петровского, вот наконец определились с его легализацией. В 91-м году по своему прошению, то есть прошло, ну, 10 лет прошло, он должен еще гнить на каторге, а ему уже за усердие в службе личного для начала почетного гражданина. Это такое полупривилегированное сословие. Это ниже, конечно, чем купец, несравненно ниже, чем дворянин, но лучше, чем мещанин, не говоря уже о крестьянине. Еще через 11 лет, вот вы видели на папке, да, он получит потомственного почетного гражданина. Сейчас нам Саша даст третью картинку. Вот уже профессиональная
фотография. Он продолжает свое дело.
Он продолжает свое дело. Другое дело, что мы не знаем точно, значит, кто и что становились его жертвами в 20 веке. Вот его деятельность более или менее с именами и фамилиями прослеживается до второй половины 90-х годов.
Угу.
Дальше то ли материалы пропали, то ли что. Но медицинский факт. В 902-м он получает потомственного почетного гражданина, явно не только за давние заслуги, но самый убийственный для него факт. Зарплату, а она вырастет до 150 рублей, это уже оклад полкового командира в месяц, и пенсию, последнюю пенсию он получит в феврале 17-го года.
Может, это идет автоматически, но сомневаюсь. Я вот чему говорю, что этими вещами занимались вот великие искатели провокаторов, как Бурцев и так далее.
Бурцев, конкретно дело Окладского, он о нем упоминает в нескольких местах, но конкретно к делу Окладского он отношения не имел. А вот перед вами сейчас нам Саша покажет такого импозантного, значит, джентльмена, но это более поздние времена, это уже конец 20-х годов. Значит, перед нами Николай Сергеевич Тютчев. Кстати говоря, не прямой, но, так сказать, достаточно по-моему, он племянник поэта. Или внучатый. Нет, наверное, внучатый племянник. Но он из тех чуть-чуть. Он гораздо менее известен, чем Бурцев, но он тоже очень немало в свое время, так сказать, сделал.
Тоже охотник на провокаторов.
Тоже охотник на провокаторов. А самое главное, временное правительство ведь действительно было правительством демократическим и, я бы сказал, таким леводемократическим. И временное правительство создает особую комиссию по разбору дел департамента полиции. Это одна из подкомиссий той самой большой комиссии по расследованию вообще деятельности царского правительства, в которой Александр Александрович Блок служил, да, где Набоков там и так далее. И вот временное правительство передало материал третьего отделения департамента полиции для разбора в эту самую комиссию. И Тютчев вместе, Саш, дайте нам, пожалуйста, следующую фотографию, да, здесь человек другого поколения, он значительно моложе.
В крупных очках.
Да, такой, в крупных очках, такой, так сказать, явно из академической среды. Это очень известно уже в советское время. Историк Щеголев, как раз специализировавшийся в советское время на этих вопросах, именно потому, что он, вообще-то он, если я не ошибаюсь, историк чуть ли не искусства был. Но оказавшись как профессиональный знакомый с архивным делом человек вот в этой комиссии, это стало таким своеобразным поворотом. И Щеголев будет выступать в качестве эксперта на суде в 25-м году по делу Окладского. И вот эта самая Тютчевская комиссия, ее так неофициально и называли, значит, весь короткий период временного правительства занималось систематизацией, описанием дел, документов департамента полиции, а советская власть ее сохранила, эту комиссию, поскольку, так сказать, полезное начинание. И она просуществовала до конца 19-го года. А после этого был создан специальный секретный стол, ну, стол по в терминологии того времени это отдел. Да, секретный отдел при историко-революционном архиве Петрограда, а Тютчев также и остался работать только теперь вот уже в этой самой новой, так сказать, структуре. И именно они наткнулись на дело Окладского. Но самого Окладского ничего не было о нем известно.
Еще после февраля? Еще
да, после февраля времена, всего да? Нет. Где, понятно, хаос, гражданская война, военный коммунизм. Да? Тут Юденич, кто же будет Окладского искать? Но затем потихонечку материалы вот этой комиссии начнут, что называется, оперативным путем разрабатывать. И ведь тогда, в первой половине 20-х, такие процессы, как процесс Окладского, их будут десятки.
Да,
их будет очень. Будет Малиновский, будет знаменитая Серебрякова. Дама гораздо более интересная, чем Иван Федорович, может быть, когда-нибудь мы и о ней сделаем там через какое-то время, потому что, в отличие от Окладского, кто, похоже, работал достаточно механически, она-то с удовольствием, она-то со вкусом, она-то с артистизмом, с инициативой, сама предлагала разработки, такая судейковщина, я бы сказал. Вот, и... А тем временем Окладский, оглядевшись и, так сказать, поняв условия...
Но у него другая фамилия.
У него другая фамилия, да, он Петровский.
Он совершенно другой человек.
Петровских, как котов недавленных.
Да, да, больше, чем Разумовских. Да.
Помните две фотографии. Да. Одно дело, он, так сказать, молодой такой рабочий парнишка, а тут благообразный старичок.
Старик, красивый.
Красивый, да. Да. Хотя в 17-м году ему 58 лет.
Ну, но вот не у него молодой, такой, красавец.
У него такой амплуа, старичок. Вот он как бы загримирован под Горьковского Луку. Да, вот кажется, что он сейчас выйдет и начнет
утешать... Да, но в исполнении очень там серьезного провинциального актера.
И сейчас начнет утешать умирающую слесаршу, что ты, матушка, потерпи, да, может оно и к лучшему, да. И поскольку у него в руках замечательная рабочая специальность, слесарь, он устраивается на один завод. И вдруг... Среди рабочих в его сторону идет негатив, причем первая часть негатива понятна, он мастер, он устраивается мастером, потому что в прошлом, до революции, он на заводах работал уже сначала помощником мастера, а потом мастером, и, соответственно, сейчас он тоже начальник, и к нему, как к мастеру прижимистому, вообще, видимо, нехорошему, к нему негативное отношение. Но вдруг в рабочей среде откуда-то берется слух, что он был провокатором полиции до революции.
Интересно, откуда?
Он куда-то исчезает, уезжает, по-моему, в Карелию, куда-то в Петрозаводск, что ли, устраивается на другой завод. А там опять слух, что... Вот это я не смог установить, откуда, и вообще пытался ли кто-то понять, как в рабочей среде зарождаются эти слухи. Но дальше он делает ход феерический, ошибочный.
Может, болтнул что-то?
Вот мы оба, хотя и не бог весь какие шахматисты, но любим это дело, да?
Да, любим.
Вот ход, который он сделает... В записи шахматной партии обычно сопровождается двумя вопросительными знаками.
Да? Ну да.
Совсем провальный ход. Ход, который приводит к моментальному, так сказать, утрате каких бы то ни было надежд на выигрыш. Он, видимо, чувствуя, что опять, может быть, придется уходить, а, видимо, у него запасов, что ли, нет, и он вообще устал. Он пишет, вот вы меня, значит, гнобите тут, да, уволить собираетесь, а ведь я пострадал при царизме, я вот по народовольческому процессу привлекался. Живых народников, ну, было еще, конечно, не один и не два, но все-таки, а это же первые годы советской власти, имена Желябова, Перовской звучали так же, того же Михайлова, живого Морозова, да? Да, звучали так же громко, как имена Марата, Робеспьера там и так далее, да, пароходы называли, улицы, и, конечно, он этим привлек к себе внимание. В 23-м году оперчекистская разработка начинается, а тем временем вот эти документы на Михайлова, которые нашла комиссия, то есть на Михайлова, да, на хорошая Петровского, коллега, на Петровского, да, извините, я оговорился, на Петровского, который нашла Тютчевская комиссия, там же нет фамилии Окладский, Но дело в том, что установить очень просто. В документах есть справка на этого Петровского, и в справке честно сказано, что на процессе 80-го года был приговорен к смертной казни, а дальше то-то, то-то. Пятеро было приговорено, дважды.
Друзья мои, двух повесили.
Двух сразу казнили, а двое в течение последующих 2 лет умерли на каторге. То есть было понятно, кто это. Окладский вычислялся за несколько секунд. Ну и сопоставили все это. На следствии он сопротивлялся очень искусно. Сначала он прошел все стадии. Да? Только не гнев, торг, отрицание, а отрицание, гнев, а дальше начинается торг. Да? Вот с момента, когда он скажет, да, я Окладский, дальше уже торг, ой да нет, ой да вот не это самое. Ну вот, например, на суде он будет говорить уже на суде, не в следствии. Я не великий провокатор, отнюдь нет. Когда я слышу, что мне приписывается разгром народной воли, то я говорю, что это мне слишком много чести. А? Я не знаю, чем объясняется то обстоятельство, что и во всеподданнейших докладах, и во всех документах, исходящих от департамента полиции и жандармских управлений, имеется перечисление моих заслуг. Таких заслуг, которых я за собой не знаю. Я не знаю, почему, в частности, указывается на то, что благодаря мне были обнаружены лица, принимавшие участие в акте 1 марта. Тут он давит на алиби, я же уже сидел, да, к моменту покушения 1 марта. Софью Перовскую я знал, но не встречал в Харькове. В Петербурге же я совершенно не видал. Я не знал, что она была близка Желябову. Я не знал адреса Желябова. Не знал, под какой фамилией он жил. Я не знаю, при каких обстоятельствах он был арестован, с кем и у кого. Он рассчитывал на то, что неизвестно про его работу по перестуку. Потому что это все оттуда, конечно. Да? Это все получено активными следственными действиями. Саш, дайте нам, пожалуйста, еще одну картинку. Вот я скомпилировал людей, которые будут представлять, фактически обвинения, потому что суд, самые левые фотографии вы видите, совесть партии, Арон Сольц.
Да, это Сольц.
Это Сольц, да. Так вот, Сольц судья в этом процессе. Но поскольку, в общем, было понятно, что революционный суд – это вам не какой-нибудь суд, где судья нейтрален и просто следит за соблюдением сторонами всяческих, так сказать, формальностей, да, то я счел возможным его подселить к двум другим. Государственный обвинитель Крыленко, хорошо известная фигура. Очень интересный человек поддерживал общественное обвинение. Это Корф. Тоже старый народник, социал-демократ впоследствии. Вот из двух обвинителей он, я бы сказал, произнес гораздо более толковую и связанную речь, потому что Крыленко, его речь издана в сборнике «Судебной речи», который вышел еще до того, как произноситель этих речей оказался врагом народа, кстати, совсем незадолго до этого, по-моему, меньше, чем за год вышли «Судебные речи» Крыленко. Вот когда-то я читал, у нас эта книжка была на даче, в старых книгах, у нас был сборничек судебных речей Крыленко, я их прочитал, по-моему, еще школьникам или студентам младших курсов, казалось, что да, вот оратор, известный, это самое. Сейчас я прочитал эту речь, думаю, ой, что-то как-то совсем неудачно, пролистал еще пару. Крыленко был плохим судебным оратором. Их обычно через запятую с Вышинским...
Рулады и словесные вязь.
Вышинский там, я себе представляю, исполнение было, видимо, более качественно. Но даже когда смотришь текст, конечно. Но у Вышинского и правовой, и юридический анализ, когда это было нужно, у Вышинского просто на порядок.
Тем мерзее он становится.
Это правда. Я не к тому, что Вышинский мне стал симпатичен, да, или Крыленко там. Крыленко мне тоже давно не симпатичен, зная его биографию. Но дело в том, что Крыленко все время как-то вот на классовое. Крыленко там чуть ли не четверть речи отводит на то, чтобы... А вот, значит, Окладский врал, что он сын крестьянина. На самом деле, когда он родился, его отец уже торговлей занимался. Ну,
то есть, надо было сделать его...
Нужен был портрет
мерзавцем
даже до рождения.
Классовым, да.
До рождения.
Мерзавцем.
Потомственный мерзавец.
На классовой основе.
Ну что, подводим итог. Да. Смертная казнь, но сразу же с учетом, так сказать, преклонных лет и давности преступления, 10 лет, он проживет около года в тюрьме и скончается от естественных причин в 26-м году.
Да, вообще история провокаторства – это потрясающая штука. Я надеюсь, об этом много и пишут, но я надеюсь, будут опубликованы еще и документы очень важные, которые... Провокаторство было доведено до невероятного и устрашающего искусства именно после убийства Александра II.
Именно, да, да, Судейкин, Дегаевщина, да, все вот это,
да,
вот,
да, да,
игры в провокацию совершенно чудовищные.
Да, это да. Ну что же, давайте, друзья, я вам должен сказать, что в следующий раз опять все могут подождать, пока Алексей Валерьевич будет тудить рыбу.
Но Европа. Не будем, да, всех.
Европа.
Европа, Европа может подождать, пока русские царь ловят.
Так что у нас будет небольшой перерыв в следующий раз. А на «Живом гвозде» через 5 минут мы встречаемся. Я встречаюсь с Станиславом Александровичем Белковским. И в такое неурочное время, на ночь глядя, мы с ним поговорим.